Дональд Маклейн принадлежал к старинному шотландскому дворянскому роду, известному еще с раннего средневековья. Это был высокий, очень красивый, умный человек с открытым лицом, чрезвычайно привлекательный. Дети мужского пола из этой семьи обычно имели только два пути. Либо они шли в дипломаты, либо в военные. Лорд Дональд избрал себе профессию дипломата и очень быстро и сильно в ней преуспел. Он Foreign Office в британском Министерстве иностранных дел заведовал департаментом Америки и был постоянным помощником министра иностранных дел. Это был в Британской империи один из важнейших постов. Министры менялись иностранных дел, постоянные помощники оставались годами на своей должности. Целый ряд бумаг был таких, что поступали только к премьер-министру, министру иностранных дел и вот постоянному помощнику. В общем, перед ним он уже сделал блестящую карьеру, и перед ним разворачивались совершенно блистательные перспективы не в дальнейшем. Но это был человек с обостренной совестью, с желанием сделать мир более справедливым, чем он. Сделать мир более справедливым, чем он есть. И он считал, что экс-ориенте люкс, что свет идет с востока. Значит, он считал, что свет с востока, что в Советском Союзе осуществляется, пусть иногда и варварскими методами, но вот переход к светлому, более справедливому обществу. Он стал всеми силами помогать советским людям в Англии. Он довольно быстро связался с русским советским посольством и далее, конечно, с разведкой нашей. И сам не заметил, как оказался советским разведчиком. Но делал он это только исключительно по идейным соображениям, поскольку он был материально прекрасно обеспечен и карьеру делал блестящую. Так что это были только идейные соображения, гуманные идейные соображения. Так продолжалось довольно долго. А затем, значит, когда он находился в Каире, туда прилетел другой наш разведчик, Филби, который работал в Intelligence Service. И он был дружен с Дональдом. Он приехал туда и сказал ему, что Дональд находится на грани разоблачения, что ему нужно срочно бежать. Дональд действительно бежал в Советский Союз. Ну, здесь для начала ему пришлось переменить имя и фамилию. Из Дональда Маклейна он стал Джоном Фредером. Затем, ну, материально его кое-как обеспечен. Ну, конечно, нищенские условия были по сравнению с теми, которые были. Да? Но, во всяком случае, ему дали квартиру, он не имел возможности пользоваться государственной дачей, платили ему там какие-то деньги, но никуда, ни на работу, ничего не брали, и вообще он находился в изоляции. Его жена, очень красивая женщина, Мелинда, она с двумя сыновьями своими на другой год поехал отдыхать в Австрию, и когда она проходила по улице, одной из улиц Вены, то к ней подъехала черная закрытая машина, она села в эту машину, машина на большой скорости вылетела из Вены, и затем на шоссе свернула на какую-то дорожку, выехала на поляну, где стоял самолет без опознавательных знаков, и вскоре оказалась в Москве тоже. А Дональд к этому времени, когда он огляделся и увидел, куда же он попал, ради чего он изменил свою родину, это было, в общем, вскоре после войны. Да, Марк Фрезер, я ошибся, не Джон Фрезер, а Марк Фрезер его стали звать. Вот. Дональд стал очень сильно пить. Он в пьяном состоянии никогда не хамил, не был агрессивен. но он напивался буквально до бесчувствия. И это было ужасное зрелище, потому что вот высокий, красивый, хоть и благородный человек так напивался. Наставить его было невозможно. Хотя в это время я с ним уже познакомился и подружился, я оценил его ум, его благородство. Но и я понимал, что, так сказать, благими намерениями вымощена дорога в ад. Но все-таки это были благие намерения. И как еще говорил Януш Корчик, самое важное, что хотел человек, не что у него получилось, а что он хотел. Хотел он, конечно, благо, ну что ж, так получилось. Вот, и все его друзья, мы старались как-то его остановить. А тут через некоторое время в Советский Союз бежал и Филби, поскольку Филби был тоже уже на грани разоблачения, собственно, уже разоблачен, он бежал. И произошло следующее. Мелинда, которая очень страдала от алкоголизма Дональда, она ушла от него. После этого он стал пить еще больше. И вот мы его друзья буквально вцепились в него и не давали ему пить. И надо сказать, что как-то сумели остановить это. Ну, может быть, потому что он водку никогда не пил, только вино. От вина не бывает такого страшного опьянения, никакого водки. А во всяком случае, он потом говорил, что ваша русская бестактность спасла мне жизнь. Потому что он говорил, что вот никогда в жизни в Англии никакой друг не посмел бы так вмешиваться в интимную жизнь бесцеремонно, как вмешивались в его личную жизнь мы. Но тем временем Мелинда ушла от него к Филби. Он остался один. Ну, вот он пить перестал. И нужно сказать, что материальное положение его еще, так сказать, было очень неплохим потому, что управляющий его поместьем продолжал ему аккуратно высылать доходы с этого поместья. И он получал их в чеках, не в послторга, в сертификатах, и, в общем, был хорошо. Ну, так или иначе, пьянство его приостановилось. А затем, уже во времена оттепели первой хрущевской, он написал книжку «Внешняя политика Англии после Суэца». Книжку эту, нужно сказать, то есть после 1956 года, книжку эту у нас побоялись издать. Ее издали англичане, великолепно издали. На супере была его фотография и краткая биография. Причем, так как он был несудим, раз несудим, значит, не виновен. Поэтому там просто было написано, что подозревается в шпионаже в пользу Советского Союза. Подозревается, и все. Более того, издатель написал ему письмо, в котором запросил, куда девать гонорар. Он написал, что гонорар нужно истратить так. Нужно купить лекарство и отправить в детский госпиталь Вьетнама. Во Вьетнаме шла тогда война. После этого, да, книжка вышла под его собственным именем, Дон Маклин. После этого у нас вернули ему, значит, ему вернули его настоящее имя, он снова стал Дональдом Маклином, а книжку издали у нас, как перевод с английского. А его зачислили в Институт международных отношений, мировой экономики Академии наук СССР и позволили ему защитить докторскую диссертацию. Он ее защитил и стал, по этой книжке, и стал доктором исторических наук и вот старшим научным сотрудником этого института. Через некоторое время Мелинда вернулась к нему. Да, у них родилась дочь Мемси, очаровательная, милая девочка. Нужно сказать, что ну, все его друзья, в том числе я, мы были совершенно влюблены в него и не менее влюблены в Мелинду. Она была просто потрясающе симпатичным человеком, и красивой, и милой, и умной. И я горжусь тем, что, придя первый раз к нам домой, она сказала, что она была во многих квартирах в Москве, но это единственное, в которой есть чем дышать. Это долго продержит. Ну, а дальше произошло следующее. Значит, выросли его сыновья, выросла немцы. Сыновей он отправил на учебу в Англию. А потом и дочь тоже. А потом обнаружил, что у него рак. Ну, его лечили, но рак был очень тяжелый, с метастазами, поздно определили его. И он успел до смерти своей, успел отправить всю свою семью в Англию, где она пребывает и поныне. Причем любопытно, что никаких преследований ни его жена, ни его сыновья, ни его дочь абсолютно на себе не испытали, никто их не преследовал, они живут очень хорошо. А Дональд умер, это был вот, что-то в нем было от рыцаря, что-то было от чудака, и судьба его, это одна из всех загадочных судеб людей 20-30-х годов Запада, когда умнейшие, талантливейшие люди, они просто уж так вероятно, я так думаю, что настолько сильно в них было нравственное чувство, стремление ну, к лучшему, к более справедливому миру, что они как-то хотели даже быть обманутыми. И они обманывались, они считали, что то, что происходит у нас, ну, мы даже знаем, что в 30-е годы во время страшных сталинских процессов они считали, что все равно это нечто светлое, нечто, то, что указывает человечеству путь прекрасному будущему и тому подобное. И вот почему это происходило для меня до сих пор загадка. Вот, может быть, просто потому, что это были люди, ну, глубоко верующие, ну, все из них, вероятно, все они, я думаю, были верующими. И для них 10 заповедей, ну, и, в общем, для них существовал это непреложный моральный кодекс. И поэтому они принимали за чистую монету всю нашу пропаганду. Они не могли представить себе, что это все прямо наоборот. И поэтому вот попадались на эту удочку. Ну вот такие, скажем, проницательнейшие люди, как Бернард Шоу, как Йонс Клангер и тому подобное. Вот. И вот к этой несчастной, в то же время благородной и славной Котлеяде относился и Дональд Маклейн, дорогой друг, путь земля ему будет пух. Так получилось, что у меня нету даже фотографии Дональда. Единственная память, которая у меня осталась, это оригинальная английская и русская издание его книжки «Англия после СС» с его очень дружескими надписями, обращенными к моей жене и ко мне. Правда, на суп обложки английского издания есть и его фотография. Ну вот, все, что